Шичитаньяштака. Шичитаньяштака – это предисловие к книге Рупа Госвами. Да, да. Предисловие к книге Шрилы Рупа Госвами. Эта книга называется «Става Мала». Става – это молитва. Прекрасная, красивая молитва. Става. Ши Ратика Става. Кто помнит такое Ратика Става? Ратика Става. Ратика Става. Ратика Става. Мадава Дая. Ратика Става. Прекрасная звучная молитва. И Рупа Госвами написал книгу этих молитв. Мала означает гирлянда, в буквальном смысле этого слова. Потому что Става Мала – это гирлянда из молитв. Он написал прекрасный сборник, который называл «Става Мала», «Гирлянда из молитв». И в предисловии к этому сборнику состоит тоже, это тоже такое стихотворение из 8 стихов. 8 стихов – это аштака. Какие аштаки мы знаем? У нас есть гуру аштака, да? И еще? Гуру аштака. Там Сарадава Налитхалока, но правильно называется гуру аштака. Не самсара, гурваштака называется эта песня. Еще какие аштаки? Самая известная из всех аштак. Ну, самая известная, но все знают, ну, прям все. Ну, вот прям все-все. Нет, ну, все знают точно, правда. Самая известная из всех этих аштак. Ну, там конкурируют. Они, может, две самых известных. Но какая еще известная, еще непонятно. Нет, ну да, правда же. Какие есть? Две самые известные аштаки у нас поются. Постоянно просто поются. Вот только что пели, вот месяц прошел.
А, Картика.
Ну, Картика. Да. Как называется песня?
Дамодараштака.
Дамодараштака. Аштака – это 8 стихов, посвященных Дамодаре. А еще, а самая известная аштака – это Шикшаштака. Читудара Панамарджана, Шичитани Махапрабху. Вот, аштака – это 8 молитв. 8 молитв. И есть радхаштака, мы поем радхаштаком на самом деле, иногда на радхаштаме. Там есть такая. Есть еще намаштаком. Да. So, Нарадамуни, Баджаявина, Радхика Рамнанан. Это из намаштаком. 8 как раз. Из намаштаком. 8 песня из намаштаком. А здесь Рупа Госвами написал Четаньяштакам. Четаньяштакам. Это значит аштака или восьмистишие, посвященные Шри Четанье. И вот здесь Садо Пасьях, Шиман, Дрита, Мануджа, Каях, Пранайтам, Вахат, Бир, Гир, Ванайр, Кириша, Параместхи, Прабрити, Пхих. Небожители во главе с Господом Шивой и Господом Брамой, облачившись в одежды обычных людей, участвовали в играх Шри Читанья Дева, чтобы поклоняться ему с искренней нежностью. И участвовали в играх Шри Читанья Дева. Давайте вспомним, каким образом Господь Брахма участвовал в играх Шри Читанья Дева? Кем он был в играх Шри Читанья Дева? Был Харидас Такур, Брахма Харидас. А Шива?
Шинивас.
Не Шинивас.
Шива?
Шивас? Шивас? Шивас Нарадамуни. Нарадамуни. А Шива кем был? Ну, там иногда говорил, что Вишна, иногда говорил, что Шива.
Адвайта
Ачарья. Иногда говорил, что он Махавишна, иногда говорил, что он Сада Шива. Так что... Тот, кому всегда поклоняются из-за его прекрасной внешности, его красоте поклоняются столь многие. Дрита, Мануджа, Кайях. Те, кто приняли эти человеческие тела и не дошли сюда, чтобы поклоняться ему, Пранайтам, Махадбхир. И те, кто испытывает великую любовь, нежность к нему. Гирванайр. Кто это? Это боги. Брама и Шива. Брама и Шива – это самые высшие божества на нашей Вселенной. Брама – он творец всего мироздания. И Брама, он из источника 4 вед. И Брама, он также Адикави, изначальный поэт. И не так просто вообще свести, как сказать, ну так вот, подействовать на чувство Брама. Но он, когда мы говорим о таких великих личностях, они не такие простые, не такие простачки, чтобы их свести каким-то образом с ума, чтобы подействовать на их чувства. Это же Брама, он же источник всего. как это кто-то говорил, вы же не соблазните кондитера конфетой. Потому что это в смысле Брама, он равнодушен к мирской красоте. Потому что равнодушен к мирской красоте. На его, в его мире, в сатиологии, живут какие-то особые мудрецы. Там говорится, там живут шастры в обличье мудрецов. Такие олицетворенные веды живут там в обличье мудрецов. Такие какие-то мудрецы живут, абсолютно лишенные полового желания. Вообще полностью. Там есть тапа-лока и так далее, вообще полностью лишенные. Ну, как сказать, в этих мирах, в этих там таких, как тапа-лока, джана-лока, рождаются мудрецы, которые как бы изначально лишены полового желания вообще в принципе. То есть просто рождаются такие люди, они, у них сразу тело приспособлено только для медитации. Очень, очень возвышенные души. Очень возвышенные души, и ничто мирское, ни малейшее чувственное, вот это вот грубое такое, хаотическое, оно не может их привлечь. Такие великие мудрецы там находятся. Но, тем не менее, бывают такие сложные ситуации с Брамой, что даже сам Брама может быть в растерянности. Такое бывает. Поэтому иногда одна из версий того, что у Брама четыре головы, ну, у него он стал вращать головами по четырем сторонам света. Это одна история. Одна история. Он вращал в четыре стороны света, когда родился из Святого Лотоса, и у него появились четыре лика по сторонам света, и из этих, из каждого уст Брамы зашла какая-то веда. Так появились четыре веды. Это одно. Вчера тут спрашивали, как Шива отрубил голову Браме. Это я не знаю, это какой-то ужас. Я не знаю, я не читал такого Бхагавата никогда. Я не знаю, где это написано. Бывают самые разные Пураны, самые разные, потому что есть Сатвика, Раджасика, Тамасика, Пураны. Может быть, в какой-то из этих Пуран говорится такое, но мы посчитаем Браму как, во-первых, чисто преданного, который получил даршан Господа еще на заре творения, во-вторых, как основатель нашей парампары, Брама Матва Гаудия Сампрадая. Мы не хотим читать о нем таких ужасных вещей. Но мы знаем по поводу Брамы также одну историю. Одна из историй связана с тем, что когда Махинимурти проходила мимо, то Брама, он не выдержал красоты Махинимурти, и он стал поворачивать свою шею, и в итоге у него было четыре головы. И то же самое Шива, а Шива Панчамукха, и он стал вращать своей головой, и Господь Шива, он также еще один раз повернулся ввысь, возвел свои очи к небу, и у него образовалось пять ликов, поэтому он Панчамукха, четыре пятиликий, а Брама Чатурмукха, четырехликий. Так они приходят, Брама и Шива. То есть Махинимурти прошла, и Махинимурти – это правление Господа. Поэтому настолько прекрасен, что даже Брама не смог выдержать такой красоты ослепительной. И Шива не смог выдержать такой красоты ослепительной. И еще Шива еще гораздо выше, чем Господь Брама по уровню отречения. Он вообще предводитель тьяги отреченных. Но мы также знаем, что Господь Шива не выдержал и погнался за Махинимурти, привлеченной красотой. Но это не было некое, это совсем не было мирским влечением. И эти боги, они приходят и созерцают прекрасную, чарующую фигуру Гаурасундара, Гаурангадева. Настолько прекрасен, настолько красив. И его красота невиданная, не слыхана нигде. Они все были очевидцами, видели его своими собственными глазами. Рупа Госвами, Снатна Госвами, столь многие другие, они были очевидцами его красоты, лицезрели ее, его очаровывающую форму, высокого роста, гармоничное, изящное телосложение и очи, подобные лотосам, чарующие. Все они описывали его исключительной красоты, исключительно красивой. Штар Махарадж здесь говорит, что каким образом Рупа Госвами написал это же Рупа Госвами пишет. «Ксадопасьях, Шимадрита, Мануджа, Каях, Пранаитам». Каким образом он написал все эти прекрасные строки? «Вахадбир, Гирванар, Гириша, Парамештхи, Прабритипхих». Как это у него получилось? А он видел это своими глазами. Он видел это своими глазами. Он своими глазами видел, он пил красоту Господа своими собственными очами. Потому что он видел его. Трижды встречались с самим Махапрабху. Поэтому он описывает то, что он видел. И Рупа Госвами – это абсолютно бескомпромиссное существо, бескомпромиссная душа. То есть он предан всей душой и сердцем Махапрабху. И поскольку он вот так вот, он Рупа Манджари, в конце концов, он Рупа Манджари. И его так переполняет вот это чувство, настолько переполняют его вот эти чувства, такой прекрасный, такой, на самом деле, мы видим красоту Махапрабху, он ходит по Навадвипе, он такой красивый, что он ходит ко всем, задирается, но ему все прощают. Он, то есть это такой аспект его красоты, он всех задирает, он отбирает, он подошел к главе Шридхару и отнял у него бананы и сказал: «Дай мне половину». Тот говорит: «Ну, если я дам тебе половину, мне не на что будет жить». Но Махапрабху не слушает этого. Он говорит: я все равно хочу половину. И Кулавеча тратит половину своих средств на то, чтобы поклоняться вайшнавам и Ганге. Но когда он просит, то Кулавеча не может ему отказать. Он приходит, просит, и Кулавеча не может ему отказать. Вы знаете, кто такой Кулавеча Дхар?
Какой-то возвышенный преданный.
Честно,
я не знаю.
Очень возвышенный преданный. Очень возвышенный преданный. Он жил на Мадвипе. И он был проявлением Брахмасудама. Брахмасудама нес дробленый рис Кришне. Это тот самый Брахман, который нес Кришне дробленый рис. Он жил со своей женой в хижине, и как истинный Брахман он не работал. То есть он жил на пожертвования, а пожертвования давали мало. Но он не печалился, жил себе спокойно. То есть совершенно не заботился о том, что у него рваная одежда, что у него прохудилась крыша. Ну, то есть, поскольку он был погружен в баджан, он не заботился об этом абсолютно, но жена его не совсем была такого же, была не совсем такой же отречённой. И жена стала его немного доставать. Он сказал: нельзя же так совсем-то быть трансцендентным. Я понимаю, что трансцендентен, но нельзя же совсем-то быть трансцендентным. Нельзя же в крайности впадать. Зачем впадать в крайности? Я понимаю, все дела хорошо, веды, то все, но давай не впадать в крайности. И Брахман сказал: а что делать? Он так при этом сказал так философски: все приходит по милости Господа и уходит по милости Господа. Человек не может изменить свою судьбу. Зима и ночь сменяются в этом мире сами собой. Точно так же счастье и горе приходят человеку сами собой. Ему не важно это повлиять. Надо просто отрешиться от этого и быть спокойным. Такой. И жена подумала, как бы его пронять. И вдруг жене пришла в голову прекрасная идея. Она сказала: послушай, а ведь ты же когда-то с Кришной жил в одной гурукуле. Гурукула. Гурукула – это школа. Гуру – это гуру, да? Гуру – это куру, а кула – это семья. Этому гуру кула в буквальном смысле этого слова означает «семья гуру». И в то время, когда человек шел учиться, он жил с гуру в одном доме. Значит, жена гуру считалась его матерью, дети гуру считались его братьями и сестрами. Вот. И он считался сыном духовного учителя. Такая была гуру кула, семья гуру. Некое такое… В каком-то смысле мы утратили это в западном мире, вот эту удивительную семейность образования. У нас абсолютно не семейное образование, у нас абсолютно холодное образование. Нам просто дают некую информацию. Мы тут говорили как-то несколько дней назад, начитывали лекцию про живое знание, о том, что ведическое знание отличается тем, что это знание живое, в том, что в нем есть жизнь, в нем есть чувства. Когда душе диктует чувства, оно становится для раба, и здесь кончается искусство, и дышит почва судьба. Живое знание. Знание, которое не иссушает сердце, а наоборот раскрывает сердце. Информация в каком-то смысле иссушает сердце. Мы можем иметь много информации, можем быть очень информированными людьми, но информация не делает нас чуткими людьми, добрыми людьми, не открывает нашего сердца. Это всего лишь информация. Всего лишь материальная вещь, некие знаки и символы, информация. А ведическое знание совсем другое, оно живое. Ибо когда мы получаем от гуру посвящение в духовное знание, то гуру нам передает некую живую вещь. Она называется бхакти-лата. Это гуру дает нам жизнь. Поэтому тот, кто получил посвящение гуру, называется Двиджей, дважды рожденным. Первое рождение от семени, а второе рождение от гуру, от звука, точнее, гуру, исходящего из уст гуру. Звук из уст гуру – это звук мантры, и гуру дает нам второе рождение. В этом смысле он зачинает снова нас. Снова. Это такая... То есть мы как бы умираем, когда получаем посвящение, в каком-то смысле. Мы умираем для прежней жизни. И наше, то наше семенное тело, физическое тело, оно как бы умирает. А гуру дает нам новое тело. В этом смысле гуру зачинает. Он тоже дает нам некое семя. Это биджа. Бхакти-лата биджа. Он тоже дает нам некое семя. Он тоже вкладывает нас, у нас в некоторые, некое семя. Это бхакти-лата биджа, семя бхакти-латы. Он сажает это в нас в этом смысле. В этом смысле гуру начинает новую жизнь для нас. И мы перерождаемся. В итоге у нас начинается совсем другая жизнь. Вот такое. Такой вот есть возможный символизм духовного посвящения. Поэтому это живое знание, но не мертвое знание, не информация, не просто какой-то набор сведений, не просто какой-то холодный набор сведений. Точнее, гуру, на самом деле гуру, он обучает также и обычным предметам, в том числе. Когда мы говорим тоже образование, некая идея образования в ведическом обществе, которая существовала, то это не означает, что учили только философии. Нет, учили всему. Учили всему. Просто, но это было живым. Это было некое живое знание. Нам очень сложно понять, как это было сейчас. Это было очень личностное, это было очень душевное общение, очень глубоко, глубоко удовлетворяющее общение, личностное, гуру-ученика. Потому что в этом мире нет больше любви, чем любовь гуру к ученику и любовь ученика к гуру. Это, в этом мире нет вообще ничего более высокого, никакого более сильного чувства, как эта любовь. Никакое отношение возлюбленных, вот просто половые отношения. И даже обычные чувства матери к обычному сыну и сына к обычной матери и не сравнятся с этим чувством любви между учеником и гуру. Любви между учеником и гуру. Такая любовь. Со стороны гуру это огромная любовь обычно. Со стороны ученика может быть не такая огромная. Ученик может прервать свою часть контракта. С ним такое случается. Но за гуру такого не замечено. Гуру не прерывает часть своего контракта, часть своих отношений. И всегда любит ученика, что бы то ни делал, чем бы то ни занимался, что бы тот ни делал. Гуру всегда любит ученика. И в этом смысле он ждет ответного чувства тоже. Любовь же она не бывает совсем невзаимной. Он ждет, и любовь к гуру преображает сердце ученика настолько, что даже если ученик не готов к этой божественной любви, то все равно под влиянием любви к гуру эта любовь начинает проявляться в его сердце. Такая любовь царит между ними. Поэтому мы поем эти песни, и все эти песни мы только что пели. Чакудан, Гила Джей, Джанами Джанами Пракусай. Все это песня о великой любви. О великой любви между гуру и учеником. Великая любовь и живое знание. Вот такое вот. Они учились в гурукуле, поэтому под руководством гуру. И было много учеников. Среди них были интересные ученики очень. Один был синенький, другой был беленький, светленький. Это были Кришна и Баларам. Они учились наравне с другими мальчиками, но не так, как другие мальчики. Потому что Кришна и Баларам за один день усваивали целый раздел. За один день изучили всю математику, за один день изучили всю физику, за один день изучили всю грамматику. Так вот, очень, очень быстро учились. И среди тех мальчиков был Судама, некий Брама Судама, Судама Випра. Тогда они были мальчиками. И однажды Судама Випра и Кришна пошли в лес, чтобы запустить дрова для своего духовного учителя. Такая школа. Гурукула – это примерно бойскаутская школа. Там учат всему. И поэтому эти мальчики, они не просто изучали какие-то предметы теоретические, они еще и пили дрова, они еще носили воду, готовили еду. Вот. А сейчас очень часто запрещают. Потому что если вы так сделаете, то вас могут обвинить в том, что вы эксплуатируете детский труд. И подают на вас в суд, и вас посадят в тюрьму за это. Но и поэтому, как сказать, право мешает этим настоящим отношениям. Но и учителя уже не те, честно говоря. И учителя уже не те, которые могли бы сделать это с любовью. Но Брама, Судама и Кришна учились вместе, и когда они пошли за дровами для своего духовного учителя, они попали в страшный шторм и заблудились. И на утро гуру пошел их искать, Сандипани Муни. И он пошел их искать вместе с другими учениками, и там он нашел их в одном пещере, они забились в какую-то пещеру, и они были очень напуганы. Они думали, что гуру будет на них гневаться за то, что не исполнили его задание, не принесли хворост. Но вместо этого гуру, наоборот, он был очень счастлив. И он сказал: «Вы принесли такие страдания и испытания ради служения мне. Несомненно, что вы настоящие ученики, и каждый, кто относится к гуру таким образом, кто готов на эти страдания и испытания ради гуру, каждый станет им очень дорог. И на самом деле все, чего мы ищем в этой жизни, все, чего мы на самом деле хотим, это стать дорогим для гуру. Это все, что нам нужно, по большому счету. Мы ищем какое, мы ищем удовлетворение, мы ищем удовлетворение, мы ищем счастье. И для нас это удовлетворение и счастье, это все-таки, ну, для нас это все-таки любовь. Так или иначе, мы ищем любовь. Мы ищем любовь. И с этой любовью связано наше удовлетворение, наше чувство самих себя. И если у нас будет такая бесконечная любовь, то все остальное нам будет не нужно. То есть нам не нужны будут деньги, и по большому счету нам не нужна будет квартира. Если мы просто такая безумная любовь, если она ведет нас, то какой вопрос о деньгах, о квартире, обо всем остальном? Да? Если такая любовь проявилась в сердце, настоящая подлинная любовь, если она проявилась, то человек уже не думает ни о чем. Готовы на все ради любви. Любовь – это же медиками признанная форма безумия. Но и медики в чем-то правы. Любовь – это действительно безумие. Любовь входит в резкое противоречие с миром здравого смысла, с миром мещанских ценностей, с миром обывательства. Это абсолютно романтическая штука, любовь. Это романтическая вещь, то есть она разрушает все, что создано тяжелым трудом. Она противоречит чувству комфорта, чувству самосохранения, всем инстинктам, которые есть у нас. Это просто, это же очень романтическая вещь, любовь. И все живые существа – это изначально романтики. Все живые существа. Дивирас Варупахоя, Кришнера Нитидас. Все живые существа – романтики. Все они влюбленные. Ну, влюбленные. Все они любят Кришну изначально. Вот. Так что романтизм, который отрицал бюргерство, мещанство, который отрицал технократию. Это некая такая подлинная, очень подлинная философия жизни. У нас есть такое стремление к романтизму, но к настоящему романтизму, к подлинному романтизму. И вот этот настоящий романтизм, подлинный, романтизм в нашем сердце, романтизм нашего сердца, это не что иное, как любовь к гуру, любовь, ради которой мы готовы на все. Такая сильная любовь, связанная с учителем и ученика. Вот сейчас. Такая огромная любовь. И не сразу, конечно, может быть, но со временем такая огромная любовь. И Сандипани Муни, увидев, что Кришна Баларам носили с этим хворостом, никто из них не подумал, чтобы вернуться. Было темно, гроза, но они собирали хворост для гуру. И гуру был очень тронут этим. И гуру сказал: «Я отдаю вам все свои благословения». Это и есть самое заветное в жизни ученика – получить благословение своего духовного учителя. Все благословения. И если мы получим благословение нашего гуру, то нам больше ничего не будет нужно абсолютно. Это, если я просад от Бхагават Прасада, по его милости мы получаем милость Бога. В этом смысле Бог зависит от духовного учителя. То есть Бог нам не так дорог даже, как духовный учитель в каком-то смысле. Это сильная фраза очень, что Бог нам не так дорог, как духовный учитель. Это в некотором смысле кощунство, конечно, так сказать. Как это Бог не дорог? В неком смысле кощунство. Но поскольку это кощунство используется для прославления гуру, для его славы, то это нормальное кощунство. То есть Кришна не обижается на такое кощунство. Если мы так скажем, это будет немного кощунственно по отношению к Богу, но Бог не обидится. Вот такая вот есть вещь. И здесь мы сказали нечто, что как бы принижает положение Господа Брамы и Господа Шивы. Но в каком-то смысле оно принижает, потому что мы рассказали такую историю. Но поскольку мы это делали для того, чтобы прославить красоту Махапрабху, то в этом нет греха. Если же мы это просто так рассказываем, чтобы просто посмеяться, то это будет грех на самом деле. Потому что относиться к богам непочтительно – это грех. это грех, апаратха. И если мы просто смеемся над богами, над Индрой, над Брамой, над Шивой, тогда Кришна недоволен. Это его преданные. И мы не должны оскорблять его преданных. Мы не должны оскорблять преданных, преданных, хотя иногда в писаниях встречаются самые противоречивые истории относительно Шивы. Там, потому что Шива постоянно дает благословение демонам. Это его проблема, потому что он чувствует себя ответственным за демонов. Иногда асуры, пользуясь добротой Господа Шивы, то есть пользуясь его какой-то такой добротой, но такой вот добротой его сердца, асуры в каком-то смысле эксплуатируют Господа Шиву. Он человек отзывчивый, то есть божество отзывчивое, ашутош, легко разгневать и легко задворить. С одной стороны. То есть он легко, как, не знаю, как украинец. Легко разгневать и легко порадовать. Такой вот, такой изначальный украинец. Уже оттуда пошли. Изначальный арий такой, украинский арий. Укр. Шива. Вот, то есть его легко разгневать и легко порадовать. Такой характер украинский у Шивы. И очень чувствительный Шива. Чувствительные к сердцу, к молитвам. Этим пользуются асуры. Да? Так оно и происходит в Украине, на самом деле. И всем этим пользуются асуры. Реальные асуры этим пользуются. Вот такой добротой и сердечностью этого народа пользуются реальные асуры. И асуры пользуются Господом Шивой в своих интересах. А Господь Шива, он как бы существо очень сердечное. И поэтому, когда у него просят благословения, он дает. И Врикасура попросил благословения у Господа Шивы. И Врикасура получил это благословение. Каждый, кому он прикоснется, его голова расколется на несколько частей. Такой получил благословение. Ну и первый, кому он захотел прикоснуться, это был сам Господь Шива, конечно. И Шива бежал от Врикасуры, так получилось. Сам дал благословение, сам потом от него бежал. Такое вот. И многим дал благословение. Наракасуре дал благословение. Наракасура напал на Кришну. Кришна стал отрубать руки у Наракасуры. В итоге Кришна отрубил Наракасуре 996 из 1000 рук, осталось только 4. И в это время Шиве пришлось вступиться. И Наракасура сказал: «О, Махадев, я же твой преданный, что ж ты молчишь?» И Махадев подумал: «Действительно, это же мой преданный, я должен заступиться». Такой интересный. За Наракасуру почему-то решил заступиться, а когда Дурвасса Муни подошел к нему и сказал: «За мной гонит Сударшана Чакра», то Махадев сказал: «Нет, Сударшана Чакра – это оружие Вишну, я не собираюсь заступаться, иди к Вишну». Но в этом случае, хотя сам Кришна напал на Наракасуру, то Господь Шива подумал: «Я должен заступиться за своего преданного». И они сражались с Кришной. В итоге Шива запустил Шива-Джвару, испепеляющий огонь, а Вишну запустил Нараян-Джвару. Тут, когда Удам Махарадж был в Киеве, он испытал таким вопросом: описан ли в Ведах вечная мерзлота, какие-то холодные льды, потому что он сказал, должно быть какое-то ледяное, что-то должно быть описано обязательно. Есть и огонь, а есть и лед, и лед тоже должен быть описан. И посмотрите, должен быть описан лед. Но единственное, что я помню про лед, это Нараяна Джвара, потому что она очень холодная. Очень-очень-очень холодная, близкая к абсолютному нулю. Кельвин по шкале Кельвина. Нуль по шкале Кельвина – это когда замерзает все абсолютно. И вот эта вечная мерзлота, вот эта ужасная мерзлота, которая исходила от Нараяна Джвары, она была гораздо сильнее, чем беспрерывающий жар Шивы. И тот Шива Джвар просто замерз в итоге. Он понял, что он теряет всю свою силу. И Шива Джваре не осталось ничего другого, как просто прибегнуть к стопам Кришны. И он звонил к стопам Кришны и закричал: «А, Верховный Господь, на самом деле, хотя Шива меня выпустил, но я понимаю, что помочь мне можешь только ты, поэтому я предаюсь тебе, а не Шиве». И Кришна, удовлетворенный Шива Джварой, помиловал его. И потом сам Махадев просил прощения у Кришны. Такие истории получились. Но мы, когда говорим об этих историях, он попадает в такие истории, но мы на самом деле не должны смеяться над Господом Шивой. Это будет неправильно. Шива Махадев, великий Бхакта, Бхакта Шива, Вайшнавана Мьядха Шамбу. Мы не смеемся над Шивой. Нельзя смеяться над Шивой. Это оскорбительно по отношению. Он великий вайшнав. И все эти истории, они не для того, чтобы оскорбить Господа Шиву. Но эти истории – это особая лила, в которой… И эта лила, она прославляет красоту Кришны, его высшее могущество, его высшую привлекательность. Для этого вот мы всегда, если мы хотим прославить Кришну, только тогда мы должны эти истории рассказывать. Только с такой целью, если мы хотим прославить. А иначе мы никого не критикуем никогда. Это не вайшнавское поведение – критиковать. Ради служения иногда приходится вступать в какие-то поединки, может быть, в какие-то противоречия, конфликты ради севы. Но сам по себе вайшнав – это бесконфликтное существо. Наево Двиджа, он никого не беспокоит. Накутавчите Бибхяти, он никого не беспокоит, и он ни с кем не ссорится, сам по себе вайшнав. Но ради севы, ради служения иногда может это сделать. Потому что это необходимое зло. Для вайшнава ссориться всегда это необходимое зло. И критиковать тоже для вайшнава это необходимое зло. Ананьям Анья Ниндади Шунья Хриди Ипситам Сангалабхах. Это Рупа Госвами. Опять же говорит, что вайшнав, чистый вайшнав, свободен от желания критиковать кого-либо вообще и за что-либо. И Махабхагават Вайшнав, он не критикует. Но иногда Махабхагават Вайшнав принимает на себя функции ачарьи, роль ачарьи, проповедника. И тогда он вынужден иногда критиковать. Иногда он вынужден очень жестоко критиковать, даже на самом деле. Потому что иначе очень сложно поддерживать миссию в этом мире. Это очень сложно. И когда Сарасвати Такур был в одном месте, и ему сказал священник местный, что здесь, в нашем месте, в этом месте настолько священное, но настолько священное, что здесь получил благословение сам Рагхунатх Дас Госвами. И Сарасвати Такур, он просто побледнел, когда услышал это, он просто помертвел. И Сарасвати Такур стал поститься. И он сказал, если бы я был обычным бхактой, я бы заткнул уши и покинул это место. Но я ачарья, и поэтому я должен получить извинения от имени Рагхунатха Даса Госвами. Вот этот несчастный священник, вот этот недалекий, незадачливый человек, он думает, что его семья оказала милость Рагхунатха Даса Госвами. Он думает, что он выше Рагхунатха Даса Госвами. Так Рагхунатха Даса Госвами, он зашел из высшего мира, чтобы благословить их всех. А он думает, что он, что Рагхунатха Даса Госвами получил некое кармическое благословение в этом месте. Какой оскорбитель, какой глупец. Я буду поститься до тех пор, пока не получу извинения. И он стал поститься, Противата. И он стал поститься, и все ученики стали поститься. Все несколько сот учеников, которые были там, они тоже все стали поститься. Такая вот. И в конце концов, на этого священника надавили, конечно, общественное мнение, и ему пришлось извиниться. Но это поступок ачарьи. Но сам по себе Сарасвати Такур, он был известен как абсолютно хрупкое существо в этом смысле. Очень-очень хрупкое существо. Вайшнав на самом деле это очень хрупкое существо. Он очень смиренен. Он никогда никому не хочет зла. Настоящий вайшнав, он вообще никак не соприкасается с этим миром. И все эти страсти и страдания этого мира, эти разборки между правыми и неправыми, между левыми и правыми, верхними и нижними, задними и передними, для вайшнава это вообще непредставимо. Он ничего не хочет от этого мира вообще. Не те ситха, освобожденная душа. Он смиреннейшее существо, он удовлетворен своим баджаном. И поэтому он не хочет ничего общего с этим ужасным миром, где все друг друга унижают, так или иначе. Все друг друга унижают, обманывают, эксплуатируют, уничтожают под разными благовидными предлогами. Вот он не хочет ничего общего с этим миром иметь. Он смиреннейшее, хрупчайшее существо, вайшнав. Но когда необходимо для севы, он может проявить большую твердость. Очень большую твердость, но вместе с тем, это доставляет ему страдания. Вайшнаву не так просто ругать или критиковать кого-то. Это всегда требует огромных душевных сил. Поэтому такой вот Махабхагават Вайшнав в роли ачарьи – это очень удивительный феномен, очень интересный феномен. Он несет этот пост ачарьи как бремя. Пост гуру несет как некое бремя, тяжелое бремя причем. Ему не хочется бремя нести, он бы рад был передоверить кому-то это бремя. Но до поры до времени некому нести это бремя, кроме него. И поэтому несет бремя. Учителя. Джой. Джой. Садопасьях, Шимандрита, Мануджа, Кавьях, Пранайтам, Вахат, Бир, Гирванайр, Гириша, Парамештхи, Прабритипхих. Столь многие боги, главным из которых являются Брама, Шива и другие, Творец Разрушитель этой Вселенной, включая их все боги, Свабхактипхях, Шудхам, Ниджа, Баджана, Мудрам. Тот, кто является своим преданным, что есть реальная форма поклонения Господу, Владыке, каковым он сам является, Свабхактипхях, Шудхам, Ниджа, Баджана, Мудрам, Упадишан, Ниджа Баджана Мудрам, то, каким образом он поклоняется этому владыке, показывает, как следует совершать это поклонение. Сачайтанья Ким Мепунар Апидришор Ясити. Рупа Госвами говорит, смогу ли я увидеть этот святой образ, увижу ли я его вновь, пристанет ли он вновь моему взору, тот, кого я видел прежде в прошлом, буду ли я удачлив достаточно, чтобы увидеть эту удивительную, чудесную фигуру, образ, смогу ли я еще раз увидеть его, еще раз, еще раз вновь. Вначале он видел его в Рамакеле, потом он видел его в Лахабаде, в Праяге, и в-третьих, он видел его, когда он был в Пуре. Он непосредственно своими глазами видел его красоту, даршан он обрел. И в этой поэме он пишет, увижу ли я его вновь, этот прекрасный образ. Он непосредственно прямо показывал нам, как поклоняться нашему Господу. Сурешанам Дурга. Он труднодостижим для богов, и даже богам нелегко приблизиться к нему. Даже боги обращаются к нему с великими трудностями. Гатир, Атиша, Ено, Панишадам. И Упанишады также намекают на его природу очень туманно. Это, да, это правда. Упанишады намекают на его природу очень туманно. На самом деле все Упанишады, все Веды и все Пураны говорят о Махапрабху. Так или иначе. Но иногда туманно, а иногда очень туманно. Иногда совсем туманно. И весьма туманные там... Сарам Калхудам Брама, Брама Сатьям Джаган Митхия, такие вот. Но Махапрабху, когда он явился, он также явил подлинный смысл всех этих афоризмов. Он показал, что такое Браман, который вечен, и по сравнению с которым Джаган Митхия, мир иллюзия. То есть, когда мы говорим, что мир вокруг нас иллюзия, то весь иллюзия, нам становится понятно, что это иллюзия, когда мы видим нечто такое, что этот мир превосходит в миллиарды раз. И тогда нам очень становится понятно, что это иллюзия. Но так, если у нас нет такого объекта для сравнения, тогда бесполезно говорить, что это иллюзия. Это будет как его звали-то, в «Матрице», который не понимал, зачем вообще такая реальность. Потому что в иллюзии гораздо лучше. Как его звали? Сайфер его звали. В иллюзии он говорил гораздо лучше, потому что иллюзия, по крайней мере, в иллюзии есть какие-то красивые женщины, тут есть шницели, тут есть запахи, рестораны, кофе. А что там в реальности? В реальности ничего, в реальности какой-то ужас. И он говорит, это иллюзия на самом деле гораздо лучше, чем ваша реальность. Но поэтому иллюзорность мира, она очень легко осознается, когда мы соприкасаемся с чем-то гораздо более прекрасным, чем этот мир. Гораздо более возвышенным, гораздо более чудесным, чем этот мир. Только тогда мы можем понять, что этот мир – иллюзия. А иначе невозможно. Мы можем сколько угодно думать силой мысли, тренировать его и зомбировать себя, и говорить «иллюзия, иллюзия, иллюзия, иллюзия». Но ничего не получится. Это невозможно, это противоестественно. Для нас не наслаждаться, для нас противоестественно. Наши чувства, все наше существо, оно создано для наслаждения. Мы все изначально наслаждающиеся. Но наше наслаждение в бхакти. Наше наслаждение – это Кришна. Наши очи должны смотреть на Него. Наш слух должен быть устремлен к Нему изначально. И тогда мы наслаждаемся. А мы хотим наслаждаться на самом деле. А вот так вот силой мозга, силой просто тренировки своей нейронной сетки, вот так вот осознать, что мир – это иллюзия. Ну, это, конечно, круто, но ненадолго. Это круто, но ненадолго. Интересно. Были такие очень стойкие люди, как Гегель, например, который вот ни в какую не влюблялся, потому что был таким мозговитым человеком, что на него не действовало. Но все-таки он влюбился, потому что у Гегеля была такая странная ситуация. Какая-то женщина постоянно писала письма и говорила, что он зачал от нее ребенка. И Гегель все отнекивался, но похоже, оно таки было. То есть, поэтому... Некоторые, да, говорят, что Микеланджело был холостяком, но тот, кажется, мальчиков любил, не помню, но в таком духе. Но так или иначе, не совсем. такой. Вот, поэтому мы не можем, как сказать, эту силу иллюзии просто, просто вот объем своего мозга вот так вот взять, просто вычислить, вот так вот, увижу код, и вот я разобрал эту реальность до самых элементарных ее символов, до маленьких битиков, и вот тут я понял, что все это иллюзия, ничего подобного. В таком процессе не хватает одного – красоты. Этот процесс очень ужасный, рутинный, утомительный. Если кто-то когда-то разбирал какую-нибудь хрень до чертиков, до последних колесиков, какую-нибудь, вот комп кто-то разобрал в своей жизни на транзисторы, поймет, насколько это ужасно, ужасно скучная, ужасно рутинная вещь. Разобрать комп на транзисторы. Ну, представляешь, да? Берешь каждую микросхему и отпаиваешь каждый вот этот вот маленький конденсатор. Ты берешь такую вот кучу вот этих вот всяких проводников и говоришь: I am enjoying all of this. Very much enjoy all of this. Это непредставимо вообще. Я не знаю ни одного нормального человека, который... Ну, может быть, я, конечно, могу себе представить себе теоретически такого совсем больного человека, который может, так сказать, искренне. Но вряд ли это вообще... Это вообще навряд ли. Нет, ну, конечно, до какой-то степени это интересно поразбирать. Взять кубик Рубика, там, поразбирать, это до какой-то степени это радостно. Но как начнешь заниматься этим, чтобы это было на много месяцев, потом... Я просто не знаю ни одного человека, который бы не возобновил такую рутину. Такую вот. Поэтому этот процесс разборки Майи, как бы, силами своего интеллекта, это очень скучная вещь, вообще очень сухая вещь, очень сухая. И в ней нет расы, да. Главное, основное возражение, в общем-то, против философии Шанкары было даже не логическое возражение. Там было много логических возражений, много всяких логических невязок, но самое такое сильное возражение было в том, что в этом же нет никакого счастья. В этой же процедуре нет никакого счастья. А смысл тогда в том, что вы все это разобрали и достигли мукти. Может быть, вы разобрали и достигли мукти, но где же счастье-то во всем этом процессе? Ну вот, и говорят, что освобождение все-таки приносит счастье. То есть, и поэтому, и так что ответом на это можно сказать, можно служить то, что освобождение таки приносит счастье. Вот в этом-то смысл, что все-таки, когда мы так разбираем, то все-таки мы чувствуем вкус некого брамана, некого состояния свободы. Поэтому даже эта процедура, вот эта вот процедура избавления себя от майи при помощи йоги, при помощи гьяны, она все равно основана на вкусе. И Бхактивинода Тхакур, он заходит так далеко, что он даже говорит «брахма-раса». Он говорит, есть пракрита-раса, джада-раса, и есть апракрита-раса, высшая раса, прекрасная раса, а еще есть брахма-раса, то есть вот раса брамана. Она тоже приносит некое счастье, поэтому, есть еще и такая раса. Но дальше он говорит, что пракрита-раса и брахма-раса – это извращенные вкусы. Извращенные вкусы, которые не приносят даже полного счастья. Настоящего счастья не приносит. А как этот дробленый рис, который нес Брама Судама. И вот он нес этот дробленый рис, и жена, в общем-то, сказала ему: ты же с Кришной играл когда-то в детстве в игры, да, и поэтому принеси немного риса этому Кришне, и потом в ответ он даст тебе что-то хорошее, он же богатый человек. И Браман взял этот рис, понес Кришне и подумал: ну, ради жены. Все-таки жену-то он любил, и он понес этот дробленый рис Кришне и думал: я несу несчастный рис Кришне, иду за тем, я иду к Кришне только за тем, чтобы с него что-то поиметь. И ему, и по мере того, как он жил этой мыслью, ему становилось все хуже и хуже. Все хуже и хуже. Неужели я иду к Кришне, чтобы что-то с него поиметь? Неужели я просто не приду к нему как к другу, а просто я приду и сказать: извините, но я к вам пришел, чтобы вам чем-нибудь дали. И это настолько переполнило его, что он подумал: да не буду ничего просить. Бог не с женой. И когда он пришел к Кришне, Кришна сидел вместе с Рукмини Деви во дворце, обмыл стопы этому Брама Судаме, посадил на свой трон. И Рукмини Деви стала омакивать его пахалом. И она обмахивает его пахалом, и браман сидит, ни жив, ни мертв, этот несчастный браман сидит. Кришна посадил на свое ложе, тут Рукмини обмахивает его пахалом. И Кришна еще отнял у него рис вдобавок и сказал: а, ты рис принес? Он говорит: нет. А он говорит: да вот же у тебя там. И стал, и говорит: а, какая красота, какая сладость. И Рукмини ему сказала: «Стой, стой, 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 стой. Ты еще немного съешь, что я уже не могу больше вознаградить. Ты уже настолько наел, что я отдам все богатства. Ты еще немножко съешь, мне уже будет нечему дать». И вот Браман пошел обратно, потом счастливый от того, что он ничего не попросил у Кришны. Но когда он стал походить к своему дому, он издалека увидел что-то, что он видел какой-то роскошный дворец, и там красивые пруды, лебеди плавают, рощица прекрасная, и жена его в самом лучшем саре, нарядном, счастливо берет к нему навстречу. Жена довольна, и все в порядке, дом построил. И она говорит: вот какой у нас милостивый Господь. И Браман подумал: ничего себе, я дал ему рис, а он дал мне столько всего. Насколько удивительно, Кришна. С этой мыслью Брама жил до конца своих дней, с этой своей счастливой женой. И настолько проникся этим, что потом пришел опять, как Кулович Радхар. И Махапрабху сделал нечто подобное. Он пришел в дом Кулавеча и сказал: «Послушай, Кулавеча, у тебя что-то есть для меня, я знаю, но ты прячешь». И Кулавеча сказал: «Я прячу, да что? Это не может быть». И тут Махапрабху поднял такой грязный, ржавый кувшин, который у него стоял, и он стал пить эту воду, которая там застоялась в этом грязном кувшине, и Кулавеча был вне себя от ужаса. И Махапрабху пил, и говорил: «Какая сладость, какой нектар, почему ты прячешь у меня такой нектар? Это нектар твоей любви, на самом деле, ты же прячешь меня от нектара, и теперь я пошел и взял этот нектар. Как я у тебя отнимал бананы до этого, и ты отдавал мне свои бананы, а теперь ты прячешь нектар любви, и я пришел взять у тебя этот нектар». Поэтому Шри Чайтанья пришел в этот мир, как мы пели об этом, за тем, чтобы взять свое. Что его в этом мире? Его в этом мире – это нектар. И нектар наших ржавых кувшинов, ржавый кувшин – наши тела. И Махапрабху пришел, чтобы выжать нектар из этих ржавых кувшинов наших тел. Для этого он и появился. И красота, которую он явил Рупика с вами и с другим своим преданным, это просто неописуемая красота. И он пришел, чтобы забрать свое, чтобы в нашем сердце проснулась эта любовь к нему. Мы сегодня утром читали о внешних и внутренних причинах. И, как сказать, внешние причины он не очень особенно соблюдает, его это не очень волнует, внешние причины. Распространение дхармы, награждение хороших, убиение плохих. Он занимается время от времени, но это его не очень заводит. А вот внутренние причины, ради которых он сам пришел, вот это его реально заводит. На самом деле он настоящий. В этом смысле он расараш, он вкушает расу, наслаждается расой. А то он пришел, чтобы наслаждаться. И он приглашает в свое наслаждение всех, потому что это его особая раса. Опять, когда мы говорим, что Шри Чайтанья такой милостивый, и мы все падшие, и нам досталась божественная любовь, иногда мы думаем: что не идиотизм ли это? Как это мне досталась божественная любовь? Но на самом деле нужно понимать, что это его особая раса, это его особое удовольствие раздавать падшим душам божественную любовь. Он наслаждается этим, тем, что раздает эту божественную любовь падшим душам. Поэтому он такой прекрасный. Че? Вопросы есть? Никакой вопрос?
Это очень интересно, спасибо.
Че?
Нет.
Такой прекрасный. Вот, завтра еще почитаем о том, насколько прекрасный.
А что вы читаете? Что это?
Это Даршан Шри Чайтанья Махараджа. Его можно найти на shridharmaharaj.ru. Он называется...
Ничего?
Это, да, это вот такой сайт shridharmaharaj.ru. Знаете? Знаете?
Это рассказывает Шрила Шридхар Махарадж?
Да.
Какую-то историю, да?
Не история, это такой Даршан его. Он рассказывает о шлоках Рупы Госвами. Мы их цитировали. Он рассказывает о Ставамале и Чайтаньяштике Рупы Госвами. Он объясняет то, что говорится в этих шлоках. И этот дарш называется «Красота Шри Чайтаньи». Вот можно найти на этом сайте и посмотреть.
Скажите, когда он родился, Шифан, хорошо, но пришел в мир, и когда он ушел?
Это 895 год. 895 год, октябрь. не помню точно какого числа, октябрь 1895 года, а ушел он в 1986 году, да.
90 лет?
Да, очень долго жил. Ну, удивительный ачарья. Он был специально в этот мир прислан Рупа Госвами, чтобы дать подлинный стандарт преданности, настоящий стандарт преданности Шичитания. Это мы считаем его даршина. Ему был доверен Рупану Кадхар, то есть он представитель Рупа Госвами. И у него была особая миссия. Вот в своих беседах и в своих книгах выразить наибольшую глубину божественной любви, которая только возможна. Наибольшую представимую глубину божественной любви. И он сделал это. Он жил очень долго. Дольше всех своих духовных братьев практически. Ну, практически. Основных духовных братьев. Он, то есть, очень долгая жизнь. Особое ачарья. Сарасвати Такур жил не так долго. 68 лет. Нет, не 68 лет, даже меньше. 25-37 год. Это очень... Он на самом деле жил очень мало. Не помню сейчас сколько, но... Около 60 лет он прожил. Очень небольшой срок, на самом деле. Бхактивинода Такур жил долго очень. Да. Бхактисвами Махарадж. Но он тоже, в принципе, немалый срок его жизни прошел. Но Бхактисвами Махарадж явился через год после Шилештара Махараджа, а ушел он гораздо раньше, в 77 году. Это разница в 10 лет. Очень долгий. Особо интересный. Мы не знаем, почему. Это тайна. Это некая лила тоже высшего мира, игра. Мы не знаем, почему. И почему такой срок отмерен. И почему вот столько. Вот именно столько. Но мы знаем некую тайну о Сарасвати Такуре. Это предки Шилештара Махарадж. Он пишет в своей поэзии, что в том мире Шримати Радхика стала скучать по своей служанке, наверное, Мани Манджаре. Она стала скучать по ней. И поэтому она в нетерпении призвала ее раньше времени. Поэтому нашел так рано. Такое вот есть. Такие вот есть откровения. Но в целом мы не знаем вот некой тайны, почему кто-то. И вообще вайшнав, который рождается в этом мире, это очень таинственная личность. Как бы в ней есть некая скрытая тайна, всегда она чувствуется. Это в Гурудеве, в Говинде Махарадже такая тайна была, некая тайна, сопровождающая всю ее жизнь. И до конца этой жизни некая неотвеченная тайна сопровождает вайшнава. Некая загадочность. Всегда мы чувствуем, что это загадочное существо. Не от мира сего, абсолютно. Так и есть.
Харихарая нама Кришна, Ядавая намаха. Ядавая Мадавая Кешавая намаха. Гопала Говиндарам Шри Маду Судана. Гиридари Гопинатха Мадана Мохана. Шри Чайтанья Нитьянанда Шри Адвайта Чандра. Гададара.